Глава вторая. Продолжение рассказа об Икю, превратившемся в сухой лист. Поднявшись и спустившись по нескольким ступеням в коридорах, настолько темных, что и днем они освещались лампами, Эсмеральда в сопровождении своей мрачной свиты была введена судейской стражей в комнату зловещего вида. Эта круглая комната помещалась в нижнем этаже одной из толстых башен, вздымающихся еще и в наше время над зданиями, заступившими в современном Париже место старинных построек. В этом подземелье не было окон, не было никаких отверстий, кроме низкой, окованной железом двери. Темно, однако, здесь не было. В толстой стене была выложена печь, в которой пылал яркий огонь, наполнявший подземелье своим багровым отблеском и лишавший всякого значения жалкую сальную свечу, горевшую в углу. От железной решетки, закрывавшей печь, поднятой в это время над пылающим отверстием, на темной стене выступал ряд темных, острых, редких зубьев, что придавало печи вид сказочного дракона, изрыгающего пламя. При свете печи узница увидела в комнате различные ужасные орудия, назначение которых ей было непонятно. Посредине, почти на полу, находился кожаный матрас, над которым висел ремень с пряжками, прикрепленный к медному кольцу, соединенному с таким же кольцом огромных размеров, вделанным в свод потолка. Тиски, клещи, огромные полосы железа наполняли внутренность печи и накалялись брошенные в беспорядке на горящие угли. Кровавый свет горна освещал в подземелье массу ужасных вещей. Этот ад назывался допросной камерой. На кровати сидел в непринужденной позе Пьер Тортерю, присяжный палач. Его прислужники, два гнома с четырехугольными лицами, в кожаных фартуках и холщовых рубахах, поворачивали железные орудия на углях. Напрасно несчастная девушка призывала на помощь все свое мужество. Войдя в эту комнату, она ужаснулась. Стража встала по одну сторону, священники и представители консистории — по другую. В углу за столом, на котором стояла чернильница, сидел писец. Мэтр Жак Шармалю подошел к цыганке с самой ласковой улыбкой. — Ты все еще продолжаешь запираться, дитя мое? — Да, — отвечала она уже упавшим голосом. В таком случае нам очень тяжело будет допрашивать тебя более настоятельно, чем мы бы того желали. Потрудись сесть на кровать. Мэтр Пьер, дайте барышне сесть и затворите дверь. Пьер встал, ворча. «Если запру дверь, огонь погаснет», — проворчал он. «Ну так не запирайте ее». Между тем Эсмеральда продолжала стоять. Эта кожаная постель, на которой корчилось столько несчастных, приводила ее в ужас. Страх леденил ее кровь. Она стояла растерянной, ничего не понимая. По знаку Шармалю два прислужника схватили ее и посадили на постель. Они не причинили ей боли, но когда эти мужчины дотронулись до нее, когда кожа матраца коснулась ее тела, она почувствовала, как вся кровь прилила ей к сердцу. Она окинула блуждающим взглядом комнату. Ей казалось, что все эти безобразные орудия пытки, представлявшие собой среди виденных ею когда-либо инструментов то же, что летучие мыши, сороконожки и пауки среди насекомых и птиц, двинулись к ней со всех сторон, чтобы поползти по ее телу, чтобы кусать и щипать ее. «Где врач?» — спросил Шармалю. «Здесь», — отвечал человек в черном, которого Эсмеральда не заметила раньше. Она вздрогнула. «В третий раз спрашиваю, продолжаете ли вы упорствовать в отрицании поступков, в которых вас обвиняют?» На этот раз она могла только кивнуть головой. У нее не было голоса. «Вы упорствуете?» — спросил Жак Шармалю. «В таком случае я, к величайшему сожалению, должен исполнить свой служебный долг». «С чего мы начнем, господин королевский прокурор?» — резко вмешался Пьер. Шармалюс минуту поколебался с двусмысленной улыбкой поэта, подыскивающего рифму. «С испанского сапога», — сказал он наконец. Несчастный почувствовал себя до такой степени покинутый Богом и людьми, что голова ее бессильно опустилась на грудь, как неодушевленный предмет. Палач и врач одновременно подошли к ней. В то же время прислужники начали рыться в своем ужасном арсенале. При звоне этих страшных железных орудий несчастная девочка задрожала.
«О, мой Феб!» — проговорила Эсмеральда так тихо, что никто ее не слыхал.
Затем она снова погрузилась в свою прежнюю неподвижность и каменное безмолвие. Это зрелище истерзало бы всякое другое сердце, кроме судейского. Казалось, будто сам сатана допрашивает бедную грешную душу при багровом свете ада. Между тем мозолистые руки слуг Пьера Тортерю грубо обнажили эту прелестную маленькую ножку, не раз поражавшую своим изяществом и красотой зрителей на парижских перекрестках. «Экая жалость!» — проворчал палач, смотря на нежную, грациозную ножку. Если бы архидиакон был тут, он без сомнения вспомнил бы своих символических паука и муху. Скоро несчастная увидала сквозь дымку, заславшую ей глаза, как поднесли сапог. Скоро почувствовала, как ее ножка, охваченная окованным железом лубками, исчезла в ужасном аппарате. Тогда ужас вернул ей силы. «Снимите с меня это!» — крикнула она, не помня себя, и, поднявшись, вся растрепанная, прибавил: «Сжальтесь!» Она пыталась вскочить и броситься к ногам прокурора, но ногу ее сдавливал тяжелый дубовый обрубок, окованный железом, и она принуждена была опуститься, более обессиленная, чем пчела, к крылу которой подвесили бы кусок свинца. По знаку Шармалю ее снова положили на постель, и две грубые руки привязали к ее тонкому поясу ремень, свисавший с потолка. «Последний раз! Признаете вы обстоятельства, при которых совершилось злодеяние?» — спросил Шармалю со своей невозмутимой медоточивостью.
«Я невиновна».
«В таком случае, как вы объясните все, в чем вас обвиняют?»
«Увы. Я не знаю, монсеньор».
«Вы отрицаете свою вину?»
«Отрицаю все».
«Начинайте!» — приказал Шармалю палачу. Пьер завернул винт, сапог сжался, и несчастная испустила один из тех ужасных криков, передать которые невозможно ни на одном человеческом языке. «Остановитесь!» — приказал Шармалю Пьер. «Сознаетесь?» — спросил он цыганку.
«Во всем!»
— закричала несчастная девушка.
«Сознаюсь! Сознаюсь! Пощадите!»
Идя на пытку, она не соразмерила своих сил. Первая боль победила бедняжку, жизнь которой до тех пор была так весела, легка и приятна. «Человеколюбие обязывает меня предупредить вас, что, повинившись, вы должны ждать смерти», — сказал прокурор.
«О, поскорей бы», —
ответила она и упала на кожаную постель, точно умирающая, перегнувшись вдвое и повиснув на кожаном ремне, застегнутом пряжкой у нее на груди. «Ну, красавица, приободрись», — сказал мэтр Пьер, приподнимая ее. «Ты похожа на золотого агнца, которого носит на шее герцог Бургундский». Жак Шармалю возвысил голос. «Писец, пишите. Цыганка, ты признаешься, что принимала участие в сходбищах, шабашах и адских колдовствах вместе с злыми духами, ведьмами и вампирами? Отвечай».
«Да»,
— отвечала она так тихо, что ее слова сливались с дыханием. «Ты видела барана, которого показывает Вельзевул в облаках, чтобы собрать шабаш, и которого могут видеть одни только колдуньи?»
«Да».
Ты признаешься в том, что поклонялась головам Бафомета, этим отвратительным идолам храмовников?
Да.
Что общалась с дьяволом под видом ручной козы, привлеченной к делу?
Да.
Наконец, ты признаешься и каешься в том, что с помощью демона и оборотня, обыкновенно называемого мрачным монахом, ты в ночь на 29 марта убила некоего капитана Феба де Шатапера.
Она подняла на прокурора свои большие неподвижные глаза и отвечала как бы машинально, не дрогнув.
Да.
Очевидно, в ней все было сломлено.
«Пишите, писец!» — приказал Шармалю. «А вы, — продолжал он, обращаясь к палачам, — отвяжите узницу и отведите ее обратно в зал суда».
Когда с узницы сняли сапог, церковный прокурор осмотрел ее ногу, все еще неподвижную от боли.
«Ну, беда невелика. Ты крикнула вовремя. Еще сможешь поплясать, красавица!»
Затем он обратился к представителям правосудия. «Вот, наконец, правосудие осведомлено.
Это утешительно, господа. Барышня должна отдать нам справедливость, что мы действовали со всей доступной нам мягкостью».